Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители, слушатели. С вами вновь передача «Витраж», и сегодня мы приглашаем вас в очередное путешествие в мир искусства, в Средневековье. Тема нашей беседы сегодня звучит так: «Как Джотто изменил живопись». И с нами, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня вот мы будем говорить о таком потрясающем живописце, конечно, наверное, все его знают, Джотто ди Бандоне. И мы будем говорить о том, как он изменил живопись, но любые ведь реформы, изменения, они делаются не просто сами по себе, а для чего-то. И мы будем говорить о том, как Джотто хотел приблизить Евангелие к своим современникам через свои произведения, через те изменения, которые он наносил в живопись. И сразу я хочу сказать, что мы придумали для вас вопрос, связанный с этой темой. Дело в том, что во времена Джотто к Евангелию привыкли. Оно есть и есть что-то обыденное такое. Вот. И кажется, чем-то похожее на наши дни. Никого не удивишь. Да? Библию можно везде купить, везде звучит Слово Божие. Обычная часть жизни. Но вот когда к чему-то привыкаешь, то иногда парадоксально отдаляешься от этого. И вот как Джотто пытался оживить евангельские сюжеты для своих современников, мы тоже хотим вас спросить, что вам помогает оживить евангельские страницы, евангельское послание, Библию? И это будет такой наш сквозной вопрос для этой передачи. Во-первых, согласны ли вы, что мы привыкли уже к евангельским сюжетам, к евангельским темам, и они нас не поражают, не удивляют? И второй вопрос – как оживить наше восприятие Евангелия? Такой вопрос. Мы надеемся на диалог. Нам очень станет интересно узнать, услышать, что вы думаете, что вы чувствуете. Пусть даже это несколько строк, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Ирина, тебе слово передаю.
Да, спасибо. Вопрос действительно очень хороший, и он имеет прямое отношение действительно к Джотто. Сейчас мы начнем с картинок. Да, вот перед нами портрет Джотто ди Бандоне. Правда сказать, это не совсем его портрет. Он написан, конечно, 100 лет после его жизни другим художником Паоло Учелло, который на одной доске написал 5 флорентийских художников и своего времени, и более раннего. И вот начинает этот ряд именно Джотто, так как он его представлял. Поэтому нельзя сказать, что это его портрет.
Скорее его образ, да, такой?
Образ, да, скорее образ, да, вот в такой специфической флорентийской одежде. Вот, ты сказала, что он жил в Средневековье. На самом деле он жил в предвозрождение. Uh-huh. Это тот переход от Средневековья к Возрождению, к новому времени, в который начинают происходить разные изменения в науке, например, да, потому что открытия какие-то начинают совершаться, исследования в культуре, в живописи. Вот в живописи, конечно, вот такой первый шаг от Средневековья к новому пониманию искусства сделал, конечно, Джотто. И мы сейчас посмотрим, что же он сделал. Он начал разрабатывать новый подход к пространству, к изображению человека. Как ты справедливо сказала, он стал оживлять Евангелие, да, потому что он хотел через это показать, что Евангелие происходит здесь и сейчас, с каждым из нас, на самом деле.
А может быть, немножко о нем рассказать?
Да, конечно.
Ведь в то время, в Средневековье, на рубеже с Возрождения, часто именно фрески писали монахи, а Джотто был не монахом, он был обычным человеком с большой семьей.
Да, он был женат, у него было 8 детей, даже известно имя его супруги, Чинута де Лапо дель Пелло, видимо, поскольку такое длинное имя, она была непростого рода. Вот Джотто, это, возможно, сокращенное от более длинного имени, или Анджелотто, или Амброджотто, а может быть и так назвали художника, но во всяком случае это первый случай вот с таким именем. Джотто работал во Флоренции, Ассизе, Падуе, в Риме, Авиньоне, Неаполе, Милане, то есть по всей Италии. Он был очень знаменит, очень на расхват, его ценили очень его современники, хотя о нем сведений на самом деле не очень много. Есть сведения в Азаре, но он тоже жил через 150 лет после него, даже почти через 200. И, в общем, многое заимствовал из всяких легенд о нем. Даже непонятно, где он родился. Да? Одни считают, что он родился в городке Веккио. На самом деле он родился во Флоренции, потому что найдены были какие-то документы, прям кварталы, где он жил. Вот. И даже в документах назван он владельцем дома во Флоренции. То есть, ну, он был человеком зажиточным, потому что его очень много приглашали куда писать, особенно фрески, ну, не только фрески. Вот. Интересно, что в Азаре, ну, конечно, повторяю, он пишет, его биография уже такую легендарную, он пишет, этот человек был столь великий, он дал своему сыну, который назвал Джотто, приличное воспитание, это об отце он говорит, отец его дал приличное воспитание. И когда Джотто достиг 10-летнего возраста, обнаруживая во всех своих ребяческих действиях быстроту и живость, ума необычайные, он присматривал овец своего отца. Ну, если человек имел стадо, уже он был богатым, да? Вот. И он нарисовал на камне овечку, и это увидел проходящий мимо другой художник Чимабо, который был тогда очень известен. И он увидел, что вот этот вот ребенок столь талантлив, что он посоветовал отцу отдать его живописцу на обучение. Ну, конечно, это легенда, но тем не менее легенда очень интересная. Интересная. Вот. Ну, самые первые работы Джотто, конечно, уже не в детском возрасте, а уже во взрослом возрасте, мы находим в Ассизе, в прекрасной базилике Сан-Франческо. Но долгое время они считались не его работой, работой мастера Иакова, то есть который написал историю Иакова. И только потом, уже сравнивая, находя какие-то соответствия, искусствоведы открыли, что это работа раннего Джотто. Ну вот здесь мы видим, что Иаков подходит к Исааку и дает ему вот еду, да, и мать строго следит за тем, значит, как бы благословит его отец или не благословит, мы помним, да, вот, как два сына было, и одного только дали благословение. Ну, здесь еще не видно действительно того Джотто, которого мы увидим с вами хотя бы в капелле Скравенни, основном его таком самом крупном произведении, но мы уже видим здесь те типажи, которые будут очень характерны для Джотто в том смысле, что они очень приближены к тем современникам Джотто, которым он, собственно, обращал свое послание. А чуть позже, тоже уже с целой бригадой, поэтому не только один он писал, вот, он расписал нижнюю церковь. Это в верхней церкви было, базилики Сан-Франческо, а это в нижней церкви. Но здесь еще тоже мы видим только то, что будет для него потом характерно, но более развито. Вот, например, он вводит совершенно такую, можно сказать, итальянскую архитектуру. Не условные домики, да, как было в Средневековье, а конкретно узнаваемые такие дома с портиками, с колоннами, с балкончиками. Вот то, что привыкли итальянцы видеть в своих городах.
На самом деле, это довольно сильный прием. Так представьте, да. Кто-то сегодня пишет евангельский сюжет в архитектуре Москвы, например, да? Это прямо, очень прямо резко, да, вот как такое.
Да-да-да, и это очень задевало современников, это оживляло их отношения. Они всматривались, как это же наш пейзаж, вот и деревья такие же, как у нас растут.
И все это происходит как бы у нас. Действительно, действительно, вот приближает такой прием. Ирина, я сделала небольшую паузу. Напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И у нас есть еще такой подзаголовок «Как искусство изменяет нас к лучшему». Друзья, наша передача выходит благодаря пожертвованиям, и мы благодарны за всю вашу помощь и просим продолжать поддержку нашего вещания. В описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование и поддержать нас. А сегодня у нас тема «Как Джота изменил живопись». И я снова передаю Ирине слово.
Ну вот мы уже отметили итальянскую архитектуру, но я хочу еще отметить такие более свободные позы. Вот здесь вот встреча Марии с Елизаветой. И просто он написал, ну, такую встречу двух итальянских женщин. Вот, они в одеждах, близких к тому, что носили в это время в Италии. Вот, и как бы их встреча, он развернул их друг к другу. Такая вот действительно очень бытовая почти сцена. Тут и другие женщины рядом стоят, вот какие-то их там товарки, там или соседки смотрят на это и радуются. И вот такая вот почти бытовая сцена. То есть он, нельзя сказать, что он десакрализирует сюжет, но он делает его близким к его современникам. Или вот это вот тоже из той же церкви Сан-Франческо в Ассизи, вот «Бегство в Египет». Ну, тоже здесь считается, что это мастерская Джотто, что это, может быть, не всегда сам Джотто писал, но он разрабатывал это все, и это его концепция. Вот деревья, города очень с такими башенками, похожими на Тоскану и Умбрию. Вот, и вот на ослике едет, да, Мария и вся эта, «Бегство в Египет», вся эта вот семья движется куда-то, да, в Египет в данном случае. То есть так он очень сильно оживил. Или, например, там же в Ассизе, поскольку францисканцы заказали ему это, он, например, пишет распятие, где у креста стоят, молятся три францисканца. Они молятся перед крестом вместе с героями и персонажами евангельской истории.
Богородицы, да, прямо.
Да, Богородицы.
Вторжение в сюжет, да,
Владимир? Да, да, да. Вот прямо они входят в этот сюжет, подчеркивая, что это все происходит здесь и сейчас. И мы вместе вот с ними, да, нас не отделяют там.
Но поскольку мы видим только Джотто, мы не можем почувствовать контраст. То есть до него такое было немыслимо, да?
Ну, редко встречалось, крайне редко. Обычно могли, конечно, кого-то там на заднем плане или там где-то какого-то донатора поставить, но это было очень редко. А здесь вот просто он это делает своим приемом. Или вот, например, он автор многих-многих распятий, которые вешали в церквях, просто вот в средневековой церкви, в каждой было обязательно распятие, распятие было в домах, распятия стояли на улицах, на дорогах и так далее. И вот многие из них приписываются Джотто, и это видно, как он из такого средневекового распятия, где Христос такой монументальный, величественный, победивший уже смерть, да, такой спокойный на кресте, скорее стоит, а не висит, то он подчеркивает это страдание Христа, да, он подчеркивает вот эту вот смерть Христа, агонию его на кресте. То есть ему важно вот это вот реальное чувство смерти Христа, переживание зрителя. Вот. Ну, мы перейдем сразу. Джотто много писал, о нем можно много говорить, но мне хотелось показать его сохранившийся полный цикл евангельский. Это в Падуе, вот такая вот скромная на вид капелла, капелла Дель Арена или капелла Скравенье. Скравенье, это Энрике Скравенье, это ее заказчик, поэтому она называется капелла Скравенье тоже, или Дель Арена, потому что здесь когда-то была арена цирка, римский город Падуя. Вот. Вот когда мы туда входим, мы видим, что вся вот эта вот церковь, она не очень большая, или капелла, заполнена вот такими евангельскими сюжетами, которые просто вот сверху донизу ее покрывают. И они очень интересны. И поскольку у нас все-таки передача, которая называется «Библия», да, в искусстве, то мы основываем библейских сюжетов, потому что много сюжетов.
Прежде чем мы не начали, я поприветствую наших слушателей. Игорь нам пишет: «Как же я люблю Джотто! Для меня в живописи это какой-то необъяснимый космос». А Татьяна пишет: «Это Джотто — это предвестник возрождения, переход от скованности к свободе». Ну вот, замечательно.
Очень правильно, все очень правильно.
Что Джотто вызывает такие эмоции, хотя сам он довольно сдержанный художник, на мой взгляд. Но потом мы увидим эмоции, но все-таки он хранит такую сдержанность некоторую.
Конечно.
Средневековую.
Да, он находится на рубеже веков, да. Это конец 13-го, начало 14 века, это предвозрождение, Триченто, как называют его, 300-е годы, да, его итальянцы называют. Вот, это рубеж, вот еще до Ченто, 2000-е годы, это почти такая византийская, очень такая сакральная застылость, да, предстояние, молчание, замирание перед священным образом, естественно, молитва. Вот. А уже Триченто, и Джотто как бы начинает это, вот даже его учитель Чимабуэ, он или Кавалини, по-разному вот, считают, у кого он учился. Вазари считает у Чимабуэ, сегодняшние наши исследователи считают, что он был учеником Кавалини, то есть это предыдущего поколения художников. И там все очень торжественно, предстояние, все не двигаются, все, так сказать, застыли, а он разворачивает фигуры, он делает их более свободными, он вводит эмоции, он вводит вот эту итальянскую архитектуру, смотрите, как занавесочки, например, он очень...
Ирина, извини, вот спрашивают, просят Ларисы нас, чтобы по возможности говорить, где находятся указанные работы. Но это уже что, у нас капелла Скровения?
Да, это находится в Падуе. Мы сейчас будем рассматривать. До этого мы смотрели Ассизи, крест был в Санта Мария Новелла во Флоренции.
Во Флоренции, правильно, Лариса. Вот она тоже как раз предполагает, что во Флоренции.
Да, 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 крест во Флоренции. Вот. А вот сейчас мы рассмотрим один памятник только.
И это все дальше мы будем капеллу Скровения.
Капелла Скровения, потому что это наиболее полный и наиболее показательный, я считаю, цикл вот его евангельской истории. Вот я хочу обратить внимание на то, как нарисовано, написано, если ангел так более или менее еще традиционный, то Мария, она просто такой портрет какой-то падуанки или флорентийки, итальянки этого времени, потому что и одежда ее, и прическа вот с этими косами, да, вот, это абсолютно вот так, как носили женщины этого времени.
Я вот не знаю, сейчас вообще возможно такое вот изображение евангельского сюжета, чтобы, например, женщина была в современной одежде и...
Да, конечно. Сейчас да, чего только
есть не такие нет. работы. Но может... сейчас они, наверное, вызывают скорее какое-то отторжение, да?
Не скажу, смотря как написано. Потому что дело не в одежде, а в отношении к образу. Мы, может быть, как-нибудь посмотрим современные современное искусство на евангельские темы. Это очень интересно.
Хорошо. Вот. Так, а мы сейчас возвращаемся к Джотто.
Да, вот Джотто, вот самый верхний фриз – это история Марии, как бы предыстория, протоевангелие так называемое. Но мы из него покажем только немножко. Вот эта Мария идет с девушками на праздник обручения, обручение ее Иосифу. Конечно, в Евангелии это тихое, очень, очень тихое событие. Даже, в общем, мы помним, что Иосиф хотел отпустить Марию, но все-таки обручился с ней. А здесь это показано как свадьба такая. Вот действительно, девушки ведут к жениху невесту. Вот, и тут вот музыканты присутствуют с трубами и с какими-то струнными инструментами. Вот, и Мария, которая тоже, в общем, похожа на просто один в один итальянская женщина там 14-го, начало 14 uh-huh. века. Вот уже обручение, чуть похожий слайд, но все-таки я его показываю. Вот здесь вот прям, ну, как венчание в церкви происходит. Вот священник надевает кольца молодоженам, и присутствует здесь много людей, свидетелей этого торжества.
Ирина, вот. А есть какие-то вот сохранились воспоминания, там, я не знаю, может, Вазари писал, кто там, вот как современники это воспринимали, что вот появилась вот эта современная архитектура и одежда, и все?
Вазари не был современником, он был человек 16 века.
Да, позже, ну да, позже. Вот, ну, может быть, он просто собирал свидетельства.
Собирал, да, и поэтому он пишет даже не жизнь, а житие он превозносит. Он говорит, что он был таким... ну, почти революционером в живописи, что он первым завоевал пространство, что он оживил эти сцены, что они стали полны жизни и там красоты.
Но о том, как воспринимали современники Джотто, нет у него, да, записано?
Ну, прямо нет, но то, что даже более поздние художники, вот его портрет Паулу Учелу писал, да, то есть человек Кватручент, то есть через 100 с небольшим лет, да, ну, через 100 лет он жил, и он его включил в число самых знаменитых художников, значит, они его чтили. Джотто в итальянском искусстве это просто вот, ну, Андрей Рублев для нас.
Да, вот Татьяна пишет, нам синий фон объединяет все сцены, по синему фото, фону я и узнаю Джотто, да, вот этот синий цвет неба. Друзья, дорогие, а поделитесь, вот для вас Джотто приближает Евангелие или нет? Или все-таки это только для его современников был такой эффект? А для нас, может быть, он вполне каким-то консервативным художником кажется. Приближают фрески Джотто Евангелие для вас? Пожалуйста, напишите, так интересно узнать.
Да, интересно, потому что действительно мне кажется, что он внес очень много таких новшеств, которые действительно приближают. Вот, например, Рождество, да, вот такой навесик можно было увидеть в каждой флорентийской там, или какой, наоборот, в горах, там поближе к горам, да, в какой-нибудь там северной деревне, североитальянской, вот, в той же Падуе, да, она по северней Флоренции. Вот, это очень, вот такие овечки, вот, вот такие, в таких одеждах пастухи ходили в коротких накидках, вот, ну, ну, больше всего, конечно, мне нравится его отношение, вот, он показывает очень нежные и очень такие человеческие отношения между персонажами, вот, прежде всего, между Марией, да, и младенцем, как она на него смотрит, как он внимательно взирает на нее, и вот так нежно помогает, значит, положить в ясли младенца вот эта женщина, видимо, повитуха.
И чувствуется прям сосредоточенность этих взглядов.
Да, да, да. Вот это вот, он как бы вот эту застылость разворачивает, да, что люди стоят не в предстоянии таком вечном перед Господом, да, а что они живут своей жизнью. И в эту жизнь входит Господь. Вот это тоже очень важно. Или вот эта вот сцена очень трогательная, поклонение пастуху, поклонение, вернее, волхвов, где вот три волхва, и вот так вот трогательно, нежно прикладывается, да, старый волх к младенчику, и вот так вот все наблюдают. И вот такая вот сцена, которая прямо могла и не имеет отношения, просто вот человек, помогающий, да, там держит вот эти...
Смотрит на лошадь, действительно.
Лошадь держит, да, смотрит на нее и так далее. Да? Но все остальные, конечно, смотрят на эту сцену поклонения. Кстати, некоторые исследователи замечают, что среди волхов, как правило, всегда было три возраста. Старый, средних лет и молодой. Вот тут молодой написан почти как женщина, даже спорят. Возможно, что он даже ввел этот персонаж, чтобы показать, что не только три возраста, и даже потом будут писать три расы, да, среди волхвов будет и чернокожий представитель, но даже что и женщина среди волхвов. Это тоже такой революционный момент, потому что в предвозрождении женщина начинает играть гораздо большую роль, чем в Средневековье. Да. В Средневековье в основном это... действовали мужчины, да, рыцари, там, священники, там, монахи и так далее. Вот, вот где эмоции. Посмотрите, избиение младенцев, сцена избиения младенцев. Ну, как передано вот это горе, отчаяние просто...
Женщины вот этих справа, да, какие, да, как да, страдания, да, их чувствуется.
Да, страдания женщин. Вот, то есть он хочет оживить это, показать, ну, вот, что это переживание, что это не просто священный текст, над которым... как бы надо только вот размышлять, благоговеть и так далее. Но он вникает в это все, он показывает это, хочет это сделать ощутимым, реальным. Вот, например, мы видели одно более раннее «Бегство в Египет». И вот это. Там непонятно, писал ли Джотто или его ученики, скорее всего, или там бригада, в которой он работал. Здесь вот это его больше авторское произведение. Но посмотрите, как он делает это бегство не просто, а он пишет большую семью. У него было 8 детей, но, может быть, к этому времени еще не все 8 родились, потому что он прожил довольно долгую жизнь, кто-то там от 70 до 80 лет ему было, потому что спорят еще о годе его рождения. Но около 80 лет он прожил, это очень долгая жизнь. По тем временам, когда медицина была слабая. Вот. И вот с этой большой семьей Иосиф, Мария и маленький Иисус – вот путешествует из Вифлеема в Египет. Вот еще более трогательная сцена – это сретение. где, ну, правда, уже такого более взросленького младенца, да, держит Симеон. Обычно все-таки, как сказано в Евангелии, исполнилось 40 дней, да, маленького совсем он должен держать. Но часто рисовали более взрослых младенцев. Аж маленького там вообще уже не
умеет. Но вот здесь прям чувствуется, как все участвуют в этой сцене.
Да.
Мария как протянула руки, она как бы сначала с доверием дала Симеону, а потом, ну, понятно, такой материнский страх, да, какой-то, видимо.
Да-да-да, очень живая.
И хочется ей вернуть его обратно.
Да,
и а так... вот, Ирина, что это за башенка? Я знаю, что это очень важный символ. Нам нужно рассказать про это.
Да, это очень важный символ. Он пришел к нам еще из Средневековья, потому что уже в Средневековье Сретение изображали как бы на фоне христианского храма. В христианских храмах, ранних христианских храмах, вот престол, алтарь, он всегда накрывался вот такой вот сенью, да, сенью. Вот. И когда Симеон держит младенца буквально над этой сенью, это ассоциировалось с тем, как священник во время Евхаристии держит чашу или ну, с кровью Христа, с вином, который становится кровью, да, по словам Спасителя, или дискос, да, патену, дискос с хлебом. Да? То есть он возносит эти дары, вот как... И Симеон возносил над этим престолом младенца. Да? То есть это указание на то, что Христос приходит ради принесения жертвы, вот этой искупительной жертвы, которой мы и спасаемся. То есть и средневековый символизм сохраняется, и вот это уже новое отношение, живое прочтение Евангелия, живая реакция и героев сцены, и зрителей, которые смотрят на все это.
А вот Ирина нам пишет, что очень красивые эти фрески, и красота всегда трогает сердце. Спасибо.
Да, это правда. Да, при том, что мы говорим о каких-то приемах, да, каком-то его прочтении, это прежде всего живопись, и она действительно красива. Действительно, у нее такая своя, очень утонченная, очень глубокая эстетика. Вот, например, первое чудо Христа – брак в Кане. И он помещает это в интерьер итальянского дома. Вот так вот покрашено были, там какие-то орнаменты были, балкончики у этого дома были, вот сосуды, которые узнаваемые, вот такими сосудами пользовались в обиходе. Вот, то есть он помещает, он показывает, что Христос может прийти на любую свадьбу, да, не только в Кане Галилейской, но и во Флоренции,
ну,
в Пасхе,
да,
в Вероне.
На вашей свадьбе тоже Христос присутствует.
Да, да, да.
А вот до Джотто в интерьере не изображали, да?
Нет.
Изображали на каком-то фоне таком абстрактном, да?
Ну, фон такой. Обычно рисовали здание снаружи, вот, вешали такой покров веллум красненький, который соединял башенки этих домов. И это считалось, что символически происходит в интерьере. Но интерьеры не рисовали, потому что все было плоскостное. А здесь он пытается выстроить вот эту вот, ну, почти коробку, он еще не умеет выстраивать правильно перспективу, но он уже показывает глубину, он уже показывает интерьер. Он как бы снимает, что называется, переднюю стенку, да, и мы видим все-таки некоторое углубление интерьер дома. Вот. Ну вот тоже замечательно, вход Христа в Иерусалим. С одной стороны, вроде бы такая обычная средневековая композиция, да, Христос на осле, вот очень условно городские ворота показаны, сзади стоят люди, они еще стоят такой толпой, да, еще в них нет пространственности. Но посмотрите, как жители Иерусалима показаны. Они буквально вот в процессе снимания этих одежд, которые они постилает к ногам ослика. И ослик так трогательно изображен. Изображен очень, очень реалистично. Вот такие ослики в Италии там возят поклажи, иногда даже людей возят и так далее. Там тогда, по крайней мере, возили. Вот эти дети, которые на деревьях ломают ветки, чтобы встречать. Причем это не пальмы, а это... оливы, которые растут везде в Италии, потому что, ну, пальмы там на юге, конечно, растут. Вот, но...
А еще вот эти люди, которые одежду стягивают.
Ну, это просто, я говорю, что вот
тоже такой глаза
же, прямо людей может. В процессе, вот в процессе. Один уже снял, другой снимает, третий только потянул за рукав. То есть это прямо он показывает процесс.
Что интересно, что как бы это не просто так, да, а вот именно этот момент, он делает сюжет каким-то теплым и близким нам. И тогда вот и сама евангельская составляющая становится нам близкой.
Ну да, да, потому что это вот живая реакция людей. Не каких-то небожителей, которые вот так застывши стоят, а это живая реакция людей. И он тоже рассчитывает на живую реакцию своих зрителей. Вот, например, изгнание из храма. На фоне вполне, так сказать, такого флорентийского или там падуанского здания, ну, может быть, портика храма, вот, происходит вот это изгнание. И вот так вот овечки тут так прыгают живо, и люди так реагируют. И вот здесь вот справа от меня вот, да, фарисеи шушукаются, что же он такое делает. Люди не, в недоумении. Вот тут даже ребенок с плачем бросается к родителям, утыкается в коленки, видимо, растревоженный вот всем случившимся. То есть это живая реакция людей. И он это делает удивительно. Вот, вот опять мы видим сцену «Тайный вечер».
«Тайный вечер», да.
Внутри совсем простого дома, если там все-таки дом с украшениями, с балкончиками, то здесь простой дом, потому что в простой горнице совершал Господь «Тайную вечерю». Вот, но это очень реалистично написано. Вот, смотрите, каменные стены и деревянная балка. Да? Вот кому пришло бы в голову средневековому вдруг вот подчеркнуть именно, что это деревянная балка. Да? Ну, так делали итальянские дома. Да? И окошки такие вот делали. И они сидят на лавочках, на которых сидели итальянцы в это время, да, в простом бедном доме. Да?
Но здесь опять тот же посыл, что это в вашей горнице, да, происходит.
Конечно, конечно.
Это часть вашей истории, вашей жизни.
Конечно. Ну, вот тут особенно понятно, что он еще не справляется, он еще не знает прямой перспективы, которую откроет уже другое поколение художников, уже Кватроченто, да, следующего века, вот, которые будут увлекаться просто построением перспективы. Да, удален местность, там показать, что вот вдали маленькие предметы, здесь большие предметы. Вот, он еще не удерживает, он поворачивает вот второй ряд ближайший к нам людей спинами, но он еще не справляется вот с этими нимбами, которые раньше были такими, да, сияниями за головами. А если развернуть фигуру, то этот ним показывается как тарелочка, в которую утыкается персонаж, да? Ну, они здесь черные, это потому что они были золотые.
Просто... Ну, понятно, что это окисление окрас.
Вот. Но даже если они были бы золотыми, все равно эффект был бы такой. То есть он еще не совсем справляется, но он уже делает очень важный шаг. Очень важный шаг. Вот мне очень нравится. Да,
здесь,
пожалуйста.
Сейчас Ирина тоже комментирует, что у Джотто... Такое слово интересное. Охудожествление Евангелия. Как ты к такому термину?
Ну, можно так сказать, да, можно так сказать. Ну, то есть он, да, делает как бы эту историю более как бы живописной, художественной, не иероглифической, потому что, конечно, средневековое искусство, оно стремится к символу, к иероглифу, да, к такому знаку, чтобы сразу воспринималось, кто отрицательный, кто положительный, что происходит. Для того, чтобы человек погрузился и уже как бы над этим не думал, а больше думал о молитве, да? А здесь он скорее повествует, он рассказывает. И этот рассказ он старается сделать очень занимательным, чтобы человек даже известный сюжет прослушал как новый или увидел как новый. Вот, например, «Омовение ног». Это же потрясающая композиция. Опять же, вот в этой горнице очень простой, да, все повернуты, кто-то снимает сандалик, кто-то смотрит. Вот тут, значит, молодой апостол стоит с кувшинчиком. Вот. И главный диалог происходит между Христом и Петром. Да? И уже Петр опустил вроде бы ногу в этот тазик, да, в эту омывальную чашу, но возражает. Да? Помните, мы диалог-то, да? «Не умоешь ног моих вовек», да? Или уж тогда умывай меня всего, да? Вот в этом Петр весь, человек крайностей. Mm-hmm. Ну, А Господь его спокойненько так, жестом увещевает.
За ногу так держит.
За ногу держит, чтобы он не выдернул эту ногу, чтобы он все-таки омыл ему. И смотрите, вот какой интересный прием, мы сразу его не замечаем, потому что там это было вот просто колонна была и колонна. А здесь он эту колонну доводит только до середины, чтобы мы увидели всю фигуру Петра. Представляете? Это мы сразу не замечаем.
Вообще вот сейчас самый хороший момент снова обратиться к нашим слушателям и зрителям. Друзья, какие чувства фрески Джотто в вашей душе вызывают? И приближают ли они к вам евангельские сюжеты? Ну, я вполне могу предположить, что кто-то скажет, ну, не приближает, да? Потому что, ну, люди разные, да?
Да, вот все люди разные.
Да, поделитесь вашими чувствами. Приближают или не приближают? Вот, какие чувства вызывают у вас эти евангельские сюжеты кисти Джотто?
Ну, я не знаю, кто как на Джотто смотрит, но я очень люблю Джотто именно за то, что он как бы каждый сюжет пытается совершенно по-новому сделать, оживить. Вот, например, предательство Иуды. Здесь он, ну, такой вообще прям психологизм у него, который будет свойственен далеко не всем художникам и более поздних эпох. Вот смотрите, да, что происходит. Вот Иуда, да. Кстати, профильное изображение у Джотто везде. А для средневекового искусства это только для персонажей отрицательных. Вот Иуду всегда и в средневековье изображали в профиль. Да еще вот как бы такой вот профиль, который едва ли не повторяет сатану, который стоит за ним.
А да, профиль, он как бы обозначает закрытость, да?
Закрытость. Человек повернут так, Бог.
А когда повернут, это вот такая открытость скорее, да?
Да, потому что все изображались в анфас, повернуты к Богу и к людям. Ну, могли быть трехчетвертные повороты. Или там персонажи, ну, совсем не обращают внимания, неважные, они могли в профиль быть изображены ради экономии какого-то там места. Вот. И вот тут вот происходит вот удивительный диалог. Мы просто видим, как сатана искушает Иуду, как его, так сказать, наставляет фарисей, что ему сделать, так, фарисей, который настроен против Христа. И как два фарисея, да, совещаются, и такой жест он показывает, ага, вот там, вот этот, он для нас, так сказать, сейчас сыграет важную роль. То есть мне кажется, это очень интересный такой психологический вообще, ну, психологическая сцена. Она показывает прям, можно сказать, механизм предательства, механизм этого зла, который происходит вот сейчас в этом совещании фарисеев и Иуды.
Вот Ирина нам пишет, предполагает она так, что это толкование Евангелия для простых людей. Тогда не все умели читать, тем более Евангелие. Ну, наверное, да, конечно.
Да, это правда. Еще в Средневековье церковное искусство называлось Библией для неграмотных. Но, как правильно Маша, ты сказала, что к ним к Евангелию привыкли, потому что все ходили на богослужение,
да,
все читали, ну там...
А тогда, может, еще не читали, там даже не было
перевода. Читали Самвона Евангелие.
А, Самвона, да.
Самвона читали, потом толковали, то есть это было, да. Но, конечно, он пытается сделать это толкование более интересным для человека. Вот приходит он в эту капеллу, он рассматривает. Ага, вот тут так, а вот посмотрите, вот как неожиданно вдруг вот этот эпизод. То есть в целом, ну, да, люди не читали, но как бы евангельскую историю, в общем-то, знали.
Ну и потом всегда это есть эффект, что визуальное, оно больше приближает, чем то, что ты слышишь.
Безусловно.
Это более сильное воздействие на наши рецепторы, да.
Вот одна из самых сильных, наверное, фресок – это «Поцелуй Иуды», «Взятие Христа под стражу». Ее часто репродуцируют, наверное, многие ее видели, но вот все-таки я призываю к ней глядеться, вот как действительно эта толпа изображена, которая вот ужасная, да, вот Петр пытается там ухо у этого малха отрезать, да, кто-то кого-то схватил за плащ, тут вот что-то показывают и так далее. Но я приближу вот эту вот самую главную деталь, вот этот вот диалог Иуды и Спасителя, да, вот Иуда так его обнял и тянется к нему, просто вот со всей силы тянется поцеловать. И Христос так спокойно, спокойно смотрит, и вот слышишь его слова: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Да? И кажется, что вот это вот тоже вечное расстояние, как помните, мы смотрели расстояние между Адамом и Богом, да, который вот зависит, да.
У Микеланджело, ты имеешь в
виду. Микеланджело, да. Mm-hmm. И кажется, что это расстояние вечное. Вот. И как и здесь тоже, он не, ну, как бы вот, как бы не в силах дотянуться до этого лика, вот не в силах. И вот люди такие, кто с любопытством, кто с озлобленностью, кто с ожиданием, у каждого своя реакция, вот это тоже очень интересно.
Угу. Ирина, я предлагаю чуть побыстрее пойти, потому что я знаю, сколько у нас еще приготовлено.
Да. Ну вот распятие. Распятие, казалось бы, такое традиционное более, но с другой стороны здесь тоже показаны эмоции, вот совершенно без сил. Мария падает, вот тут вот делят между собой ризы прям христовые. Но здесь самое интересное даже не реакция людей, реакция ангелов.
Какие ангелы, рыдающие.
Он показывает, что и ангелы рыдают, прям раздирают на себе одежды. Просто вот ангелов никто так никогда не показывал. Потому что ангелы – это бесплотные существа, они там пред Богом, какие у них эмоции, да, только свят, свят, свят Господь Саваоф. А здесь они человеческими эмоциями рыдают. Вот здесь вот вселенский
драм. Руки даже заламывают.
Да, руки заламывают, одежды разрывают. Ну, то есть, вот это удивительно, конечно. И также вот на другой тоже фреске следующее оплакивание. Здесь тоже рыдающие ангелы, хватающиеся там за голову, а что случилось и так далее. Вот, ну, конечно, больше всего вот эта вот сцена оплакивания Богородицы и Христа, Марию, которая вот так вот не может поверить то, что ее сын мертв. Да, это абсолютно человеческая эмоция. И вот у всех у них персонажи, человеческие эмоции, и у ангелов тоже. Вот. А здесь вот наоборот, ангелы просто, я бы сказала, веселятся. Вот. Один показывает, смотри, смотри, что происходит, а один сидит с улыбкой. А что здесь происходит? Стражники спят, а в это время они не видят, что Христос уже вышел из гробницы, и что даже Мария Магдалина пытается до него дотянуться, а он ей говорит... Не дотрагивайся.
Прикасайся ко мне. Но мне кажется, здесь все-таки два центра, как бы, да, получается.
Ну, конечно, конечно.
Да. И вот это важно, Мария и Христос.
Да, конечно.
И та бытовая сценка, да, и вот этот веселый ангел.
Веселый ангел. Вот. Ну и серьезная сцена. Вот Мария впервые, да, первая увидела Христа воскресшего. Вот. Ну, более традиционная, может быть, Вознесение, вернее, более спокойно, но нетрадиционное, потому что здесь все повернуты в профиле, все смотрят, кроме двух ангелов, на небо, как Христос уходит. Но здесь она такая торжественная, понятно, что Христос восходит. А вот интересная композиция «Страшный суд». Это на западной стене «Страшный суд». Тоже, казалось бы, она традиционна. Вот сидят апостолы на 12 престолах, вот здесь вот ангелы сонмы, вот здесь вот Христос на престоле. Но здесь очень интересная сцена. Здесь изображен сам донатор, вот Энрико Скравенье, который на страшный суд приносит эту капеллу. Вот он ею, как говорится, отчитывается за свою жизнь.
Да, я сразу, когда вот мы обсуждали с Ириной, я сказала, ну, Ирина, мы в том числе принесем передачу метраж на
страшном суде. Ну, одну из, я думаю.
Одно из, да.
То есть те деяния, которые мы можем представить Господу, вот это вот конкретизация, что не просто когда-то где-то будет страшный суд, а страшный суд – это тот суд, на который вы будете отвечать за свою жизнь, да, и что вы предъявите Господу.
Да.
Скравенье, Дон Скравенье предлагает эту капеллу как свое главное деяние в жизни.
Ну, здесь не чувствуется какого-то вот страха там, или какая-то гармония удивительная чувствуется.
Да, потому что средневековые страхи, они уходят назад, и, может быть, наоборот, как бы благодаря, кстати, Данте, который описал и ад, и в то же время рай, что вот есть милосердие Божие, если все-таки что-то человек доброе сделал для Бога.
Как, для как ангелы смотрят благосклонно на него.
Да, ангелы очень
по-доброму так.
Вот. И тут тоже еще один человек, видимо, помощник его, поддерживает, и он тоже тут как бы тоже отчитывается за свою
жизнь. Вот прекрасно, что люди, да, вот в те времена так задумывались над этим, что они принесут Богу потом в качестве вот отчета за свою жизнь. Но и опять же к нам это тоже такая, да, отсылка.
Безусловно, безусловно. Потому что, опять же, это обращение к нам, к тем, кто смотрел эти фрески, чтобы действительно, а где вы, вот мы часто задавали вопрос этот раньше, да, где вы себя вот ощущаете? Вот, вот.
Кто, помнишь, как мы говорили, кто ты на этом сюжете, вот Евангелие, вот здесь тоже.
Вот Джота тоже.
Представить себя можно.
Где вы, вот, вот, пожалуйста, тот, кто заказал и оплатил вот эти фрески, да, и построил эту капеллу, вот он стоит на суде, и ангелы благосклонны на него. А что вы предъявите?
И вот что интересно, что он очень как бы в смиренном таком состоянии, да, не то, что я сделал, я вот такой крутой, да, а вот смиренно, хотя действительно это же огромные средства, да, построить капеллу, расписать ее.
Вот. Ну и закончить мне хотелось бы тоже ангелами из страшного суда, просто прекрасными. Вот мы говорили о том, что Джота, помимо всего прочего, еще очень красивый художник, да? Mm-hmm. Вот в этих величественных и каких-то благородных ангелах это видно, что он, помимо всего прочего, очень красивый художник. Он действительно видел эту красоту, красоту мира, сотворенного Богом, красоту небес, которых мы только можем представить. Но вот он это все пытался изобразить и приблизить, повторяю еще раз, приблизить это все к современникам своим, ну и к нам тоже.
Ну вот хорошо ты сказала, что красоту небес хотел приблизить. И не просто вот как-то вовлечь, да, вот этими ну, приемами, хотя это тоже очень важно, не просто завоевать пространство, но вот, да, вот приблизить красоту небес, это очень точно сказано, потому что в нем есть такая, ну, какая-то несуетность, такая величавость, да, Джота?
Есть, есть, конечно, да. Конечно.
Это тоже очень важно, это вот такой настрой.
Потом художники, взяв вот, ну, поскольку он делает первый шаг, они будут продолжать там развитие перспективы, там, и одежды современные, там, и женщин будут реальных, так сказать, привлекать для позирования, да, там, священных персонажей. Ну, часто они опускают эту планку. Не все, но есть художники, которые в погоне вот за этой осовремениванием, да, актуализацией, они будут обытовлять как бы сюжет. Вот у Джота этого нет. Он сохраняет этот священный трепет, молитвенность, трепет, красоту. И в то же время он хочет это оживить и сделать это ближе к своим современникам. То есть как бы небо и земля у него встречаются.
Да, прекрасный, гармоничный живописец.
Да. Поэтому, конечно, он считается таким основоположником вот этого движения, которое потом назовут Ренессансом, хотя это еще проторенессанс, подготовка к Ренессансу, но все равно с него это начинается, как с Данте начинается.
А вот еще интересно...
В литературе.
Интересно, что, ну, я понимаю, что фрески не сохранились полностью, но вот то, что вот выступает это какой-то наплыв штукатурки, это тоже как бы играет на его замысел, да, они как бы из...
Ну, для современного человека...
Да, из такой тайны, из тайны какой-то выходит.
Да. Кстати, есть предположение, что Данте и Джотто были знакомы и даже дружили, и что Данте ему подсказывал какие-то вещи, но это все пересказывает Вазари и другие. Вот, уже много лет спустя.
Спустя, да.
Ну, они вот две фигуры, которые начинают Ренессанс.
Ирина, спасибо огромное за такую подборку. И вот тоже важно, что такого прекрасного качества эти репродукции, мы прям погрузились в мир Джота. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу беседу. Мы говорили о том, как Джота изменил живопись. И прощаемся с вами, а в следующий раз мы будем говорить о Тициане. Сделаем небольшой анонс.
Совсем другим, другом художнике.
Совсем другом художнике.
Не менее интересно.
Приходите в следующую пятницу. Ждем вас. Всего доброго. До новой встречи.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.